Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы посвящен 90-летию со дня рождения драматурга, историка театра и кино, известного телеведущего, блестящего переводчика Виталия Вульфа. Сейчас вы услышите фрагменты одного из последних интервью, которые Виталий Вульф дал нашей программе и Диане Берлин.
Программа «Мастера».
Театр, история — это же не история театра. Если вы доктор исторических наук, значит, вы еще и историк.
Какой-то степень.
Ну хорошо, а как пришел театр?
Театр пришел очень давно. Когда я написал диссертацию докторскую, она называлась «Театральная Америка 70-х годов».
Американский театр 70-х годов. Да-да-да.
И ее защищать на соискание степени доктора искусствоведения я не мог, потому что у меня не было искусствоведческого образования, а только университетское образование было. И тогда наши члены художественного совета в моем институте, где я когда-то долго работал, был такой институт под названием «Институт международного рабочего движения Академии наук СССР». На самом деле это был институт по изучению общественного сознания Запада. Там работал Мераб Мамардашвили, Самадий Великовский, Юрий Замошкин, Эрик Соловьев. И очень много талантливых людей. Это было место, в котором можно было спокойно жить в неспокойную эпоху. И Мераб мне сказал, говорит, а что ты волнуешься? Допиши американский театр 70-х годов и общественная политическая реальность. И это уже абсолютно докторская диссертация на соискание исторических наук. Я ее защитил у нас в институте. Был молодой тогда, конечно. Меня вызвали в ВАК, потому что нашелся один человек не из нашего института, а из мира искусствоведения, который написал на меня кляузу, что диссертация, дескать, очень хорошая, но она к искусствоведению не имеет отношения. Но она не имеет отношения к истории. Это что-то среднее между историей и искусствоведением. Меня вызвали на заседание ВАКа. Со мной пошел Борис Ильич Коваль. Он был замдиректора нашего института. Он дико волновался. Я совершенно был спокоен. Я всегда спокоен в таких трудных ситуациях. Собралось очень много народу. Все с любопытством смотрели на меня, потому что к тому времени я очень много уже выступал на различных сценических площадках. И председатель ВАКа, такая дама, она мне спросила, вот, задала мне тот же вопрос, который задаете мне вы. Почему вы доктор исторических наук? И я также ей, естественно, спокойно сказал, какая
вопросов
была причина.
Вопросов больше не было. Вопросов
не было никаких вопросов. Через 5 минут меня попросили удалиться. Там ходил Коваль взад-вперед.
Нервничал.
Сходил с ума. А через 10 минут мне сказали, что я утвержден. Через 2 недели я получил красный диплом доктора исторических наук.
Но скажите, у вас же есть еще одно образование, юридическое.
Ну, это я даже не помню его.
Но оно же есть.
Ну, оно есть. Я кандидат юридических наук, но
не просто диплом, а кандидат.
Но я им никогда не занимался.
Понятно. Вы получили этот диплом, потому что так захотел папа, да?
Папа хотел, и я защитился. Мне было 20 с чем-то лет. И никогда не занимался, никогда не хотел. У меня был трудный период после защиты кандидатской, когда у меня не было никакой работы. 4 года вообще никакой.
Угу.
И я начал переводить пьесы, которых никто даже не хотел читать. Потом был период, когда я приходил, и говорю, у вас есть пьеса? Давайте,
давайте. Да.
А это был период, когда никто, ну, даже не разговаривал со мной. Ни одну статью мне не удалось опубликовать в течение, наверное, 5 лет после защиты.
Виталий Яковлевич, вы знаете,
это было чудное время, я лежал на диване.
А деньги? А жить?
Деньги мне посылала папина сестра, которая очень меня любила, и я был единственный ее племянник, живущий в России. И у нее была своя интересная биография. На эти деньги я жил. Жил очень скромно. С женой разошелся тогда. Потом я снимал угол на Садовом кольце. Ходил в «Современник». Дружил с «Современником» очень. Каждый вечер смотрел спектакли. Ходил в театр. Многих знал.
То есть жизнь не прекращалась из-за того, что
не делал никаких поползновений что-то изменить.
Угу.
И однажды я шел по улице. Я остановился около газеты «Вечерняя Москва», где я увидел странное объявление. Институт международного рабочего движения Академии наук СССР набирает младших научных сотрудников со степенью. Я очень хорошо помню, как я туда пришел, сдал документы. Очень элегантный был тогда Женя Барсумов. Он был тогда замдиректором. Он меня принял, но я защищался до этого, наверное, лет 6 тому назад. И он меня направил в правовой отдел. Я ничего не понимал. Я абсолютно не знал трудового права. И я понимал, что заведующий отделом Владимир Прекраснев меня выкинет. Потому что я просто к этому не имел никакого интереса и никакого отношения. Так и вышло. Он в один прекрасный день, Владимир Иванович Усенин, сказал мне: Виталий, вы очень симпатичный человек, но это не профессия, нам придется с вами расстаться.
И вы опять не расстроились?
Я говорю: у меня к вам просьба, увольте меня через месяц, чтобы я хотя бы за этот месяц получил зарплату.
Деньги, да.
175 рублей. И я очень печально стоял как-то в коридоре, смотрел в окно и думал, что мне делать. И Мираб Мавзашвили, потом я очень дружил, он мне сказал: что ты стоишь, как на похоронах? Я ему сказал историю. Он говорит: слушай, не болтай, переходи к нам в отдел. Я говорю: а чем ты хочешь заниматься? Я говорю: только театр. Он говорит: ну, занимайся у нас театром. Я говорю: ну, я говорю, что ты несешь? Как у нас в институте можно заниматься театром? Это нереально.
Рабочего движения.
Институт, он назывался так.
Да.
Хотя он никаким рабочим движением
Понятно.
Не занимался.
Да.
Институт международного рабочего движения. Занимайся своим театром, а там видно будет. Я тебе предлагаю интересную тему – хиппи.
Вот это у меня был вопрос к вам. Вы хиппи, как, что?
И я начал заниматься хиппи. Я получил должность младшего научного сотрудника. А потом была очень забавная история. На майские праздники 1967 года я с друзьями, современниковцами тех лет Ефремовского призыва, я поехал в Ялту. И вдруг на набережной я встречаю нашего директора, которым я лично не был знаком. Он мне говорит: слушайте, я вас знаю, потому что я вас где-то видел. Я говорю: видели у нас в институте? Да? А что вы там делаете? Я что-то такое ему сказал. Я сразу понял, что ему скучно, что он один. Я не знал тогда всяких его личных перипетиях. И я говорю: вы знаете, мне надо завтра быть в Москве. Уже завтра надо было уже быть на работе. Он говорит: да перестаньте, поедем через 4 дня.
Что же за люди такие
вместе
вам?
Вместе поедем и не морочь себе голову. Я его привел к нам в компанию. Он познакомился тогда с Лилей Толмачевой, с ее мужем. Витя Фогельсон был редактор издательства «Советский писатель». Я сейчас не помню, кто еще там был. И мы приехали в Москву. Я никому ничего не рассказал об этой встрече. И больше я его не видел, потому что кабинет на 3-м этаже, где сидел директор, вход был воспрещен. Вдруг у нас распространяется слух в 1968-м, что заведующий нашим отделом Юрий Александрович Замошкин уезжает в командировку в Соединенные Штаты Америки на год. И что у нас собрание в 3 часа дня будут выбирать нового заведующего отдела. Ну, я еще думал, идти, не идти. Я пришел, взял какую-то книжечку, сел в углу, меня вообще все эти страсти мало интересовали. А там шла битва интеллектуалов. И Тимофею, видно, это надоело. Это фамилия нашего директора. На самом деле он был не Тимофеев, а настоящее его имя Тим Райан Деннис, потому что его отец был генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. Он попал в Россию, когда ему было 4 года. Мать его была крупная общественная деятельница, если не познакомиться, в 70-м году, когда она единственный раз приезжала в Россию. И Тимофей вдруг говорит: как ваша фамилия? Обращаясь ко мне, делая вид, что не знаю. Ну, я сказал. Он говорит: слушайте, молодой человек, кандидат. Какая у вас тема плановой работы? Я говорю: хиппи. Он говорит: очень интересно. Он может временно исполнять обязанности заведующего отделом. А приедет Юра, и Юра вернется на свое место. Все как-то очень спокойно к этому отнеслись.
И вы тоже.
И я тоже. Я стал получать 300 рублей. Это были большие деньги.
И продолжали ходить в театр.
Не продолжал ходить в театр. Но я только думал, как мне руководить этими людьми. Непростыми, талантливыми, сложными. И я придумал, что есть один способ. Ничего от них не требовать.
Не мешать.
Делают там что-то и делают. Выделили такой сектор по изучению международного отдела молодежного движения. Я был заведующий. Везде я был временно исполняющий. И в этом качестве я пробыл в институте лет 30 до отъезда в Америку.
92-й год вы уезжаете в Америку году. Преподавать в Нью-Йоркском университете.
Программа «Мастера».
Виталий Яковлевич, скажите, а вы когда работали в Нью-Йорке? 92-й год, да, отношение к нам поворачивалось.
Там это не чувствовалось.
Но все-таки, но все это было не так просто. Вы рассказывали о наших артистах?
Это их совершенно не интересовало.
А что конкретно вы там преподавали?
У меня был один курс, который назывался «Чехов и театр». Один курс назывался «Теннесси Уильямс в России». Один курс назывался «Сталин и театр». И один курс назывался «История русской драматургии».
С каким интересом слушали курс «Сталин и театр»?
Самым большим. Но они ничего не знали вообще, студенты. Вообще я приехал из другого мира, а они ничего не знали. И никакого интереса у них не было. Вот Сталин и театр, они что-то где-то слышали. Вообще американцы живут очень своей жизнью. Я там прожил 2 года. И много было интересного за эти 2 года.
Вы вернулись в 94-м году. И что вы здесь-то делали?
Я попал на телевидение. И началась телевизионная жизнь.
Вы еще были и на радио. Не было таких денег, как
нет,
на телевидении, безусловно.
На телевидении ко мне хорошо относился Влад Листьев.
Да.
Я работал.
Больше вы, по-моему, даже были его другом.
Мы с ним были очень близки. Ездили с ним в Париж за 3 недели до убийства его. И вообще мое время при Владе было прекрасное.
Ваши пьесы идут во многих театрах. Ну, вы были, вы видели.
Ну, конечно, я видел.
Ну, что вы можете сказать?
Я очень люблю Сергея Арцебашева. И он замечательно поставил пьесу «Банкет» Нила Саймона.
Угу.
У него прекрасный спектакль «Опасный поворот», «Пристли». Я эти пьесы переводил уже не один, а вместе с Сашей Чеботарем, моим приятелем.
Все авторы-то какие?
Ну, это как-то... Эпоха моего увлечения переводами – это ушедшая эпоха.
С одной стороны, это для вас. А для нас, вот театралов, те, для которых театр – это одна из отдушин сегодняшней жизни, это сегодняшние пьесы.
Нет у меня уже огонька к этому.
Правда, жалко, как Виталий Яковлевич. А
ну,
к чему есть?
В жизни
хорошо,
бывает.
А к чему есть? Что вам интересно?
Телевидение больше всего интересно.
Телевидение – вот именно ваш серебряный шар – или вообще телевидение?
Ну, шаг, конечно,
ну, это просто это как ребенок, это ваш, который вы...
Чего,
конечно. Теперь о книгах.
Их много. Вот это «Великие русские женщины».
Да, «Великие русские просто... женщины». Это просто, вот как, вот вы меня простите,
четвертый
как горячие
тираж.
Пирожки.
Четвертый тираж. Угу. Что у меня вышло? У меня вышел трехтомник Уильямса, вышел «Серебряный шар» несколько.
Угу.
Когда-то вышла старая книжка «От Бродвея немного в сторону».
Но еще раньше «Женское лицо России».
Это позже.
В 2006 году
да,
это вышло, да?
«От Бродвея немного в сторону» – это было в 82-м.
Да, 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 да.
Вышла книжка Степанова, актриса художественного театра.
Угу. Вот Степан.
Вот это интересная книжка.
Это наверняка очень интересная книжка, я обязательно ее прочитаю. И очень интересны все ваши рассказы о Степановой. Вас связывала...
Мы дружили.
Вы просто дружба, да?
Да?
Вы были очень дружны.
Да.
И вы были одним из близких ей человеком.
Ну, думаю, что одним из самых
близких. Ну, вот я, да, как-то так немножко побоялась. Но, наверное, одним из самых близких ей человеком, это, конечно, великая женщина.
Абсолютно.
Правда же? Великая женщина и женщина, и актриса великая.
Актриса божественная.
Да.
А вы не видели передачу о Фадееве, которая...
Конечно, была? Видела. Я не пропускаю
да
ваши
там же
передачи.
Там много Ангелины Осиной есть.
Много. И вообще я обратила внимание, там, где можно, о ком бы вы ни делали, если можно, я прошу прощения, конечно, как-то затронуть Ангелину Осину, вы это сделаете. Я обратила на это внимание, и за это вам
я
тоже спасибо. А вот если можно, хотя бы несколько слов вы и Бабанова.
Это очень непростая история. Я ее увидел первый раз, когда мне было 17 лет. Шла Таня Арбузова в театр Маяковского. Тогда он назывался Московский театр драмы. Мы с Юрой Орловским, такой был у меня товарищ, мы убежали с лекции и побежали на эту Таню. Достать билеты было очень тяжело. У нас билеты были наверху. На сцену вышла маленькая, худенькая женщина с челкой не молодая. Я ее слушаю. Какая она может быть Таня? Тане 20 лет. А, по-моему, здесь ей 50. Ёлка мне говорит, ты знаешь что? Мы посмотрим немножко и тихонечко уйдем. Я согласился. По ходу движения пьес постепенно мы оба забыли, что мы собирались уйти. А была сцена финала первого акта, так никто не играл никогда, когда она за занавеской слышала, как ее муж объяснялся в любви другой женщине. И он выходил и видел ее одетую в плащ. И он говорил, Таня, ты куда? И Марья Ивановна отвечала, портнихи, тут близко. Ты можешь купить мне пачку папирос? Да, конечно. Он ей давал там какие-то деньги, которые выпадали у нее из рук. Она долго на него смотрела, молча, и медленно уходила в лес. Зал сидел, замерев. Ком стоял у всех. Угу. Было сыграно фантастически. Марья Ивановна была гениальной актрисой. И в 56-м году, уже после окончания университета, я приехал в Баку к родителям в 55-м. А в Баку шли гастроли театра Маяковского. Она уже Таню не играла. Она играла «Собаку на сене» и пьесу Горького-Зыкова. Она уже не имела к этому времени такого безумного успеха. Уже легенды она не была. Она была уже из прошлого. И в этом для меня было что-то очень больное и несправедливое. И на следующий день я купил охапку цветов, пришел в гостиницу «Интурист», старую гостиницу, которая была расположена на бульваре, узнал, в каком она номере, постучал, и навстречу вышла актриса Терсипян, ее приятельница, с которой они вместе всегда жили на гастролях. А потом вышла из глубины Марья Ивановна, с большим удивлением. У меня был такой вид Буратино совершенно. Когда она уезжала из Баку, она мне оставила свой адрес, улица Москвина, дом 3, квартира 72, и свой телефон. И когда я переехал в Москву, я ей начал звонить, общался с ней, и начинается долгий путь сложнейших взаимоотношений. Она была человеком огромного ума, очень коварным человеком, очень несправедливым. Умела мастерски наносить вред самой себе. Сложная она была персонаж. И за 3 года до ее смерти мы перестали общаться с ней. Я увидел ее последний раз на похоронах в 83-м году. Я уже был другой. Помню ее юбилей, единственный, который был в помещении МХАТа, когда она играла пьесу Эдварда Олби и кончено.
Какое Майя многозначительное Туровская название.
Замечательную книжку о ней, но при всем таланте Майи Туровской эта книжка не обнимает всего образа этой сложнейшей женщины, великой актрисы и сложнейшей женщины. Это был большой для меня жизненный опыт, в котором было много доброго, теплого и много несправедливого и горького.
Собственно, как сама жизнь.
Программа «Мастера».
А вот скажите, пожалуйста, вот как, на ваш взгляд, кого же не спросить, если не вас? Вот такие у нас великие артисты.
Были.
Ну, хорошо, были. Как вы считаете, вот эти великие артисты, вот если бы они попали на Запад?
Это нельзя сравнивать.
Невозможно,
нет,
да?
Нет, на Западе другая жизнь.
И неизвестно, как сложилось.
Совершенно неизвестно.
Вот при том, если бы они знали английский и так далее, и так далее.
Ну, Ангелина Васильевна знала французский совершенно свободно.
А как же тогда, вот когда нам рассказывают... Я вам задаю вопросы, ответы на которые наверняка интересуют наших слушателей. И больше некого спросить. Скажите, а как же вот рассказывают? Вот эту актрису, не буду сейчас называть, приглашали в Голливуд, и вот ее не пустили. А вот если бы ее пустили, вот тогда бы она стала...
Это приглашали в Голливуд двух актрис. Таню Самойлову когда-то, после того, как она сыграла «Летят журавли».
Да.
Она бы снялась, наверное, удачно. Это было бы дальше совершенно неизвестно. Голливуд – это деньги, это капитал, это зависимость, сколько продюсер вкладывает, какую сумму он вкладывает. Это очень трудно сказать. Кого-то еще приглашали, я сейчас не помню. Двух, по-моему, приглашали.
Ну да.
Больше никого не приглашали.
А может быть, и не надо думать? Вот они, великие наши артисты, любимые нами артисты здесь, и все. И не надо
это
жалеть
даже,
о том, что их нет там.
Мы не воспринимали
да.
западных звезд. И у нас, особенно в театре.
Ну да.
Мы бы их не воспринимали.
Ну вот, у меня такой вопрос, Виталий Яковлевич. Есть ли такие актеры, которых бы вы хотели видеть в своих пьесах сегодняшние?
Я сегодня вообще могу назвать 2-3 человек, которые относятся к большим актрисам. Марина Ниёлова, Татьяна Доронина, Алла Демидова. 3 большие актрисы. Уже возраст.
Но актриса.
Но актриса. Возраст имеет большое значение.
А вот знаете, конечно, но тем не менее, вот вы сказали Марину Ниёлову, у меня сразу прям пронеслось перед глазами и театральные ее, и я не говорю уже о киношных ролях. А вот скажите, Высоцкий.
Высоцкий прославился не тем, что он был актер.
А вот мне интересно ваше мнение о Высоцком как об артисте, как об актере.
Хороший актер, не более того. Хорошо играл Лопахина в «Вишнём саде» благодаря Анатолию Эфросу. Он придумал образ. Володя Высоцкий вообще был прежде всего замечательный бард. Совсем другая профессия.
Вы пересекались с ним?
Да, много раз. Он был очень умный, мужественный, привлекательный человек. Когда он пел, я получал наслаждение. На сцене он редко меня задевал. Он не производил на меня такого впечатления, как Олег Борисов или Евгений Евстигнеев. Поэтому мы берем всю ушедшую эпоху. Сегодня другие люди.
Но вы же делали программы о Дмитрии Певцове, об Ольге Дроздовой. Вы же делали эти программы.
Нормальные программы.
Тоже были очень интересны.
Не более того.
Виталий Яковлевич, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете... Мне даже трудно вам задавать этот вопрос, потому что в вашей жизни было такое количество людей, каждый из которых мастер высоченного класса. И поэтому задать вам вопрос, кого вы можете назвать мастером? Кто эти, ну, я не знаю, 3-5 человек, кто действительно мастер?
Ну, в жизни было
это
много
огромное
мастеров.
Количество.
Надо брать определенную эпоху. В советской эпохе было очень много прекрасных актеров. Один фильм «Три тополя на Плющихе», Доронина и Ефремов. Вот вам, пожалуйста, высочайший класс. Еще раз про любовь, то же самое, высочайший класс. Каждая страна имеет своих звезд. Я помню, как в Америке в одном доме у одного весьма состоятельного человека, я его спросил, театрального человека, я говорю, вот кого вы называете у себя в стране большой актрисой? Я говорю, ну не называйте мне Грета Гарбо, Ава Гарднер. Я говорю, это все не надо. Кого вы называете сейчас? Он мне говорит, вы понимаете, мне можно вас пожалеть, потому что вы никогда не видели концерт Мэрилин Монро. Когда она давала концерт в Радио Сити на Мэдисон Авеню, то подойти к зданию Мэдисон Авеню, Радио Сити, было нереально. И он мне показал пленку. Вышла в черненьком платьице, очень скромным, худенькая, жена очаровательным лицом. Но когда она начала петь, не бог весь какой голос, то я понимаю, что весь зал начал шебуршиться, потому что это было колоссальное сексуальное обаяние. Я его встречал в жизни только у Марлен Дитрих. У нас, может быть, была когда-то Валентина Серова в этом смысле. Марлен Дитрих, я помню.
Она еще к нам приезжала.
Она вот ее на концерте у нас.
Да, мне тоже повезло, я попала. Боже мой. Ой, что-то было вообще необыкновенное.
Да, ведь голоса никакого нет.
Не, ну она хороша была так, что просто это вообще.
А ей было уже за 60.
Это не имело никакого значения. Вообще даже никто на это внимание не обратил.
Потому что было очень много. Поди сюда.
Да.
То, что было у Серовой.
Хорошо, я больше не буду конкретизировать вообще. Виталий Яковлевич, 2 маленьких вопроса. Скажите, как жить, чтобы не впадать в депрессию?
Заниматься своим делом и не решать мировые проблемы за чайным столом.
Каждому заниматься своим делом.
Конечно.
И второй вопрос. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита в жизни?
Желательно, чтобы она была, но это не так часто бывает.
Программа «Мастера».
Эта программа была посвящена памяти переводчика, писателя, критика, историка театра и кино Виталия Вульфа. Мы прощаемся с вами ровно на 1 неделю. Будьте здоровы!
Вы слушаете программу «Мастера».